Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. В гостях у нас сегодня историк Александр Колпакидис. Саш, здравствуй.
Добрый день.
Рад тебя слышать. Тема нашей сегодня лекции и беседы, Александр затрагивал ее в предыдущих передачах, но вот сегодня захотелось бы об этом услышать побольше. Закончилась гражданская война. Многие считают, что главными противниками Советской Республики были Англия, Франция. Это правда? Или как было на самом деле?
Ну, на самом деле у нас как бы межвоенный период после окончания гражданской войны, которая, кстати говоря, ну, у нас долго кончалась. Она кончалась с конца 20-го года по 25-й год, когда последние японские войска покинули Южный Сахалин. И вот в этот, и, ну, до начала Великой Отечественной войны, ну или там до начала Второй мировой войны в 1939 году, у нас главный противник менялся. Он менялся, я бы сказал, частично и менялся принципиально. Но начать нашу, я бы хотел, программу с того, что вот не так давно, в марте, было 100 лет после того, с того события, как поляки, Польша, нарушив там перемирие, напала на Белоруссию, Украину, и в течение там нескольких месяцев они захватили Минск, очень быстро, кстати, Минск и Киев. После, ну, и это событие рассматривается как часть советско-польской войны, начавшейся в январе 19-го года. Ну, типа, что вот это одно из составляющих частей, что нельзя вычленять вот события, начавшиеся в марте 20-го года и продолжавшиеся, в общем-то, целый год до Рижского мира. Боевые действия так или иначе велись до марта 21-го года, когда был подписан Рижский договор поляками. И вот в связи с этим я бы хотел сказать, что в этот конфликт с поляками и многие другие вещи, которые происходили потом на вот, вот это 20-летие межвоенное, нельзя понять без понимания фигуры человека, который определял все это 20-летие, хотя сам он застал только начало этого 20-летия мирного. Я имею в виду человека, у которого через 10 дней будет 150-летний юбилей, это Владимир Ильич Ленин, урожденный как Ульянов. Это действительно грандиозная фигура в истории мировой цивилизации. Я думаю, что, значит, он нуждается в отдельных там беседах, обсуждениях и так далее. Я думаю, что они будут накануне и через 10 дней и в этих. Но я бы хотел сказать вот несколько слов сначала о нем. Действительно, вот трудно в истории человечества найти человека, который совмещал в себе столько разных талантов и способностей. Он и ученый, экономист, социолог, философ. Причем его книга по философии изучается в Сорбонне, входит там в программу обязательную для студентов. Ну и вообще один из крупнейших диалектиков считается в истории. Он и экономист, «Развитие капитализма в России», классическая книга. Он и политолог, социолог. Плюс он лидер движения, он создал свое учение, создал под это учение свою партию, и его учение охватило весь мир. Значит, его сторонники оказались во всех странах мира, включая там Латинскую Америку, Азию и Африку. Значит, и он создал, спас наше государство от развала, потому что действительно, что бы сейчас ни говорили там про царский режим, но к 17-му, к осени 17-го года Россия просто разваливалась. Она разваливалась не только под влиянием сепаратизма, там окраин, этих новоявленных республик, ну и под влиянием экономики разваливалась, там, развала армии, развала государственного аппарата. То есть это был системный глубочайший кризис. И вот этот человек сумел все это спасти. Причем, обратите внимание, вот, допустим, другие какие-то там достаточно великие авторитетные люди, ну, например, Робеспьер, да, у него были там соратники, ну, довольно-таки там близкие к нему, там, Кутон какой-нибудь, Сен-Жуст и так далее, да. Или там, я не знаю, там Че Гевара, которые были братья Кастро и так далее, да. У этого человека не было ни одного, ну вот даже близко к нему по уровню подходящего человека. Ну, я имею в виду, кроме Сталина, который потом уже, после его смерти, действительно, приняв на себя его обязанности, он действительно вырос до такого же уровня. При жизни же ему приходилось...
Да. Извини меня, пожалуйста.
Да.
А можно ли сказать после того, как ты начал лекцию и беседу, что это было практически идеальное сочетание теории и практики, вот именно в этом человеке?
Да, да. И идеальное сочетание, которое даже трудно с кем-то сравнить. Вот, например, ну, часто говорят, что по популярности там, ну, вот библиотека Конгресса США, знаешь, ее всегда как бы приводят в качестве индекса популярности, да. А Ленин один из трех наряду с Марксом и Кантом людей. Но Маркс, даже когда оказывался в каких-то ситуациях, когда необходимо было что-то делать, в отличие, кстати, от Энгельса, он никак не участвовал как лидер в чем-то, он не создавал никаких партий, значит, даже Первый интернационал, который он вроде бы как возглавлял, он возглавлял так больше как теоретик, а не как практик. А то же касается и там других каких-то выдающихся деятелей. Они или были лидерами партии, ну, например, тот же Пилсудский, да, то есть он лидером партии был, боевиком, там, шпионом, кем угодно, да. А Ленин, он и лидер партии, он и ученый, он и создатель государственности. Именно он заложил в основу нашей государственности вот эту идею советов. Советы там еще возникли в годы Первой русской революции, там и не он был инициатором, но он быстро понял, оценил эту идею. Он понял, главное его, вот говорят, что он отошел от Маркса и так далее. Он действительно продолжил учение Маркса, поскольку мир вступил в новую стадию. Вот сейчас, например, бессмысленно вот в наше время, да, повторять ленинские какие-то там принципы про пролетариат и так далее. Потому что мир изменился. Да? Где этот пролетариат, например, в России? Сколько его? По разным подсчетам его там от 2 до 50 миллионов. И у каждого он свой. Вот Ленин, он, кроме того, он как лидер государства сумел выиграть гражданскую войну. Ведь он непосредственно, ежедневно в период гражданской войны занимался этим. Кроме того, под его руководством Чичерин, Литвинов, Карахан и другие наши дипломаты создавали советскую внешнюю политику. И вот любой вопрос возьмем. Вот в советское время издавались такие как бы сборники его статей и произведений, да. В частности, например, вот у меня на полке стоит «Ленин и армия», да, «Толстый томин». То есть по любой теме, куда ни кинь, он влазил, но не как там какой-то дилетант, который там что-то там такой бред несет и все хлопают, а он действительно глубоко знал тему. И сейчас, конечно, очень обидно, что в наше время вот Сталина всячески превозносят как создателя империи, Красной империи, все такое. Я уже несколько раз говорил, что Сталин всех этих людей, типа Старикова, которые его хвалят, он бы расстрелял без суда и следствия 24 часа. Поскольку Саш, Сталин всегда...
Саш, Сталин да. всегда подчеркивал, что он ученик Ленина.
Да, он подчеркивал, да, и никакое сравнение там с царями он бы не потерпел. А вот Саша, Ленина...
Ленину мы посвятим отдельную передачу.
Да, есть, да, да.
Конечно, масштабная,
вот, значит, да. Вот мы начали с этой советско-польской войны, да. да. она как бы во многом заложила дальнейший вектор вот, развития наших друзей и врагов. Во время этой войны выяснилось, что, во-первых, поляки претендуют на территорию Украины, территорию Белоруссии, частично российскую территорию, и хотят создать некое могучее государство польское в границах 1772 года.
Саш, так, насколько были обоснованы их претензии?
Потому что они были, вот они были никак не обоснованы, потому что, ни белорусы, ни украинцы не хотели находиться в составе Польши, и это они доказали практически. То есть в прямом смысле слова на территории Западной Белоруссии, Западной Украины, которую они так и оттяпали, там постоянно происходили бесконечные теракты, восстания, партизанские движения и так далее. То есть там земля у них под ногами, что называется, горела. Они, в общем-то, ежа себе засунули под брюхо. И, значит, в общем, сказать, что их претензии вернутся к 1772 году, ну, это, знаешь, сейчас и Греция может сказать, что она хочет вернуться к границам Александра Македонского. Ну, бред, сивой кобылы.
И, Саш, извини меня, пожалуйста. Да. Значит, я просто постараюсь тебя перебивать как можно реже. Скажи, пожалуйста, значит, есть версия, что основными противниками советского государства, скажем там, в Европе, были Польша и Румыния.
Да,
ты
да,
сказал вот сейчас о Великой Польше. Саш, насколько их претензии были чем-то подкреплены? То есть, насколько сильна была Польша? И с точки зрения военной, и с точки зрения работы спецслужб.
Дело в том, что вот эта победа под Варшавой, когда они разгромили Тухачевского, она с ними сыграла дурную шутку. Они возомнили, что они очень сильны. И что они способны, в общем, ну, вообще вот исторически у нас, мало кто это понимает, в славянском мире было два центра консолидации. Это Москва, Московия, как их называют, да, которая победила, ну, сплотив вокруг себя основные славянские, как бы, племена, потом, значит, территории, государства, и Варшава. Осложнялась их конкуренция разницей религий, православные и католики. Значит, здесь, в России, об этом никто даже не подозревает. В Польше это знает любая собака, да? И вот то, что Пилсудский, почему он так у них популярен? Что он пытался, ну, взять реванш у Москвы. Он пытался опять создать Великую Польшу. Идея межморья, да, Польша от моря, между моря, от моря до моря. Причем не только Белоруссию и Украину они хотели, и Литву, три вот этих, да. Это вот как бы считалось само собой. Вот эти три страны, они само собой считались, должны войти в состав Польши. Ну и остальную Прибалтику, и по возможности, если получится, отхватить и там другие, там Чехословакию, Венгрию и так далее. То есть создать вокруг себя такой вот мощный блок, да, и большую часть просто включить в свое государство. Большую часть включить в свое государство. Румыния, она почему оказалась здесь, в этой упряжке? По двум причинам. Во-первых, она, как и поляки, оттяпала чужую территорию. Она захватила Бессарабию, принадлежавшую России, и население которой категорически не хотела находиться в составе Румынии, а хотела вернуться в состав, ну, уже Советского Союза. Значит, и вторая причина, это то, что, как и Польша, они находились под сильным влиянием, ну, что ли, у них были, что сейчас называется, спонсоры. Это Франция, прежде всего Франция. Ну, Франция и Англия, но прежде всего Франция. И Польша, например, во время Советско-Польской войны, вот этого 20-го года, боев 20-го года, она получила огромную помощь со стороны Франции. Не только там оружие, всякие там средства, но и советниками. Очень многие советники там, французы, участвовали в этой войне. Это как бы такая была... Без этого поляки бы просто не сдюжили. Кстати, ты не видел, Ежи Гофман, великолепный польский режиссер, окончивший ЦГИК, последняя его картина как раз посвящена вот этой битве за Варшаву, и она там как бы спасение цивилизации от варваров, так она
позиционирует. Ну, это следовало ожидать, но я этого не видел, и как-то не очень хочется. А тебе?
Да, мне тоже не очень хочется, но русские там показаны хуже орков, какие-то там вообще выродки. То есть, вот, ну, честно говоря, вот обидно за Ежи Гофмана, действительно был выдающийся. Я считаю, самый крупный мастер батального кино. Ну, с другой стороны, и Вайда перед смертью снял позорную «Катынь». Просто откровенно слабый фильм.
Да, и вот, Саш, а вот ты посмотри, это интереснейшая история. Как только любой, даже гениальный режиссер, писатель начинает врать, не получается шедевра. И даже просто хорошего произведения не получается.
Да, не получается. Вот у Вайды, например, в «Пепеле и алмазе», гениальном его фильме, там герой погибает, ну, бежит от патруля и умирает на свалке. Ну, это как бы символизирует,
конечно,
то, что идеи армии Краевой, они вот обречены, да? А здесь он бежит от патруля и просто его тупо машина сбивает. Но, то есть, даже просто удивительно вот это. Я смотрел эту «Катынь» и удивлялся, думал, ну как вот один и тот же человек, вот вроде бы с годами, наоборот, люди должны как-то развиваться, мудреть. А, ну вот как же вот так можно? Но это вот, там он снимал в советские времена, он снимал, как это не парадоксально, что бы ни говорили о цензуре, то все, он снимал в условиях какой-то свободы, понимаешь?
Конечно.
А сейчас попробуй сними что-то, да, что противоречит вот этому либерально-демократическому, в кавычках, значит, дискурсу, да, то есть никто тебе ни денег не даст, ничего, нигде твой фильм не покажут и так далее. То есть получается, что для таких вот творцов, реально, как Вайда, Ежи Гофман и другие, для них капитализм это оказалось предательство свободы культуры и смерть их как талантливых.
Конечно.
Да, вернемся к Румынии.
Я бы, Саша, хотел сказать, а вот, да. Небольшое отступление, пожалуйста. Насколько военно и с точки зрения действий спецслужб были сильны Польша и Румыния? Потому что я слышал, да ладно, опять завели свою шарманку, да это же вообще там один раз саблей махнуть Буденновской, и ни Польша, ни Румынии.
Ну, надо сказать, что польские спецслужбы были очень сильны изначально. Сейчас вот вышло две книжки. Одна Здановича, вот генерала, Александр Александрович, вторая Мазухина с авторстве с одним тоже историком, очень хорошим, кстати говоря. И там вот как раз показано создание польских спецслужб вот в период гражданской войны и чуть позже. Значит, к сожалению, и в Польше, и у нас архивные материалы в основном касаются первого периода. Потом, что там поляки делали, мало вот архивного материала, так косвенно. И вот очевидно, что с самого начала поляки создали мощнейшие спецслужбы. Они опирались на революционное подполье свое. У них же были подпольные организации там в царской России. И вот на базе этих организаций была создана Пилсудским вот эта знаменитая польская организация войскова, КОВ. И на базе ее развернулась потом деятельность польской разведки, двойки. Она была чрезвычайно мощная. Кроме того,
да, есть актив... А польская разведка, она была военная или политическая спецслужба тоже была?
Это вот военная, значит, двойка, она при генштабе, да. А она, значит, политическая спецслужба у них была только контрразведывательного характера такая. А разведки не было. Но эта двойка, она, конечно, была очень мощная. И я бы сказал, что вот одна из лучших разведок в период между войнами. Но румын разведка была слабая, но у румын что было? Они вот большие националисты, да, и поэтому у них контрразведка была сильная. Румыния была самой сложной страной для нашей разведки в плане ведения там разведывательной работы. То есть там туда местных румын завербовать было крайне сложно. А в основном вербовались там какие-то представители национальных меньшинств. Понятно, что им не доверяли. У них был ограниченный доступ к информации. Наши разведчики туда посылались регулярно. Там даже из Америки, кстати, туда перебрасывали наших разведчиков, американцев. Там и так далее, да, там очень много пытались закрепиться, ну, потому что Румыния тоже считалась важным таким, одним из таких вот главных противников до середины 30-х годов. И, в общем, да, ну, просто, чтобы сразу стало понятно, когда в конце 20-х годов обострилась вот эта военная опасность для нашей страны, то ну, наши руководители, то, что сейчас называется ГРУ, тогда называлось 4-е управление, значит, Генштаба, они написали такой труд, довольно большая книга, где проанализировали, как будут развиваться военные действия вот, в случае нападения на нас. И там получалось, что так как у нас длительный период мобилизации, и, ну, в связи с тем, что огромная территория и так далее, так как у нас еще не было проведено индустриализации, так как у нас оставалась устаревшая в небольших количествах техника, и у нас было сложное внутреннее положение, то достаточно было только Польши и Румынии при поддержке, допустим, Англии, какой-нибудь техникой там, даже без этой поддержки. То есть они могли в течение довольно короткого времени разгромить Советский Союз. Вот это они совершенно четко показали.
То есть это была серьезнейшая военная угроза.
Да, серьезнейшая военная угроза. Ну, надо сказать, что Польша могла мобилизовать 1 000 000 человек. И, конечно, сделать это гораздо быстрее, чем, например, мы.
И это была армия хорошо обмундированная, вооруженная, и, как ты сказал, победа в 20-м году им на пользу не пошла, но дух подняла.
Да, конечно. Но надо сказать, что у них и в Польше, и в Румынии была одна проблема, которая как ржавчина их изнутри разъедала. У них была такая дикая почему-то коррупция. И вот сейчас эти страны, особенно Польша, довольно-таки приличные, да, вот в этом плане и в плане экономического развития. А вот в этот межвоенный период, ну, в Румынии понятно, там был такой несколько шизанутый король, король второй, значит, у него была любовница такая, Магда Лупеску, она же Елена Вольф, там такая, и там куча каких-то там прихлебателей, каких-то олигархов. То есть там буквально от этой коррупции страна, в общем, была доведена до ручки. И недаром там именно как противовес этой коррупции возникла вот эта Железная гвардия. Помнишь, это фильмы про комиссара Миклована?
Да, 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 да.
Да, кстати, великолепные были боевики.
Хорошие для того времени прекрасные были боевики. Саш, да, у нас заканчивается время первой части программы. Значит, давай после новостей мы тогда продолжим твою лекцию беседу.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Сегодня наш гость, историк Александр Колпакиди, с удовольствием говорю, наш частый гость. Итак, два главных противника Советской Республики после окончания гражданской войны это Румыния и Польша, за которыми стоит Франция и Англия. Страны достаточно сильные, да еще учитывая обстановку в Советском Союзе. И что же тогда начинает происходить на границах? Какие столкновения между спецслужбами? Саш, пожалуйста. О, Саш, ты меня слышишь? Вот там... Ладно, я просто хочу нашим слушателям сказать, что я на скайпе, а Саша на телефоне. Поэтому, к сожалению, возможны определенные вот такие, скажем, краткосрочные, надеюсь, срывы. Саш, ты меня слышишь? Сейчас с Александром свяжутся, а я позволю себе просто сказать, что волей-неволей Александр сейчас раскрывает для нас еще один миф о том, что нашими главными противниками были там гиганты империализма, а Польша и Румыния, подумаешь. Саш, ты с нами?
Да-да.
Угу. Саш, итак, значит, Польша и Румыния совсем не такие слабые, как многим представляется. И они ждут от своих покровителей и спонсоров команды ФАС?
Ну, поляки, они, во-первых, такой, ну, они немного испортили отношения с покровителями. Они, им свойственна такая фанаберия, ну, в общем, и она неоднократно в их истории портила им всю малину.
Шелохетский
и они, в общем, начали кочевряжиться, и у них с французами там, ну не то чтобы они разорвали, но уже не было той дружбы, которая была в 20-м году. Но у поляков, как и у румын, тоже была вот эта проблема, коррупция. Коррупция, всякие вот эти, ну, то есть поначалу они, вот если, допустим, до начала 30-х годов эти две страны действительно могли разгромить Советский Союз, то уже в начале 30-х годов, в середине уже не могли никак, потому что Советский Союз с каждым днем усиливался, ну, я имею в виду вот эту модернизацию, которая у нас называется индустриализация, коллективизация и культурная революция, да, которую провели под руководством там Сталина и большевиков. И наша армия резко усилилась, то есть она не просто стала сильнее там, это были две разные армии, да, то есть мы по количеству техники там, ну, просто забивали эти две страны, там, по танкам, по самолетам, по артиллерии и так далее. А они, наоборот, вот под влиянием вот этих своих внутренних процессов ослабли. То есть та же Румыния, там обострялась вот эта борьба с фашистами, с железногвардейцами. Они, в 33-м году там даже премьера Дуку убили. Кстати, в это время же везде распространяется фашизм очень сильно. Там в Прибалтике в 34-м году, в Латвии Ульманец, в Эстонии Пять совершили перевороты, установили диктатуры. В Литве еще до этого Сметана в 26-м году совершил переворот. И, в общем, да не только там, в Португалии, в Испании, то есть, ну, в Италии Муссолини, в Австрии там Дольфус. То есть фашизм в это время везде очень активно развивался. Да? Но, по счастью, фашисты, они между собой, им было трудно договориться. Они между собой, в общем, были в довольно тяжелых отношениях. И это продолжалось, вот, ну, в общем, все время, во время Второй мировой войны и так далее. Но вот эти две страны, они в 30-е годы как бы слабели, кризис очень больно ударил по ним, экономический кризис 29-го года очень больно ударил. А мы, наоборот, очень усилились. Ну, тут надо сказать, что было три варианта, ну, вот как у нас планировали, как будет развиваться нападение в 20-е годы. Да? Первый вариант – это вот нападают Польша и Румыния, а их активно поддерживают, в том числе, допустим, какими-то советниками или даже воинскими контингентами Англия, Франция. Эстония и Латвия. Литва нет. Литва, она не то, что была нашим союзником, но у нас мы дружили вместе против общего врага. Значит, против Польши, которая захватила Вильнюсский край. Значит, затем был другой вариант, что участвуют только Польша, Румыния, Эстония, Латвия, а Англия и Франция оказывают только техническую помощь. Саш, и был третий вариант.
Саш, белогвардейцы каким-то образом рассматривались в этих схемах?
Да, белогвардейцы рассматривались. Они всегда рассматривались. И, кстати, я хочу сказать, что вот мы сказали, что вот 100 лет вот этой советско-польской, ну вот этого обострения советско-польской войны 6 марта 2020 года начавшейся. И здесь надо отметить, что вот здесь хорошо виден весь блеф вот нынешних любителей белого движения, которые рассказывают нам про то, что белогвардейцы были за единую неделимую Россию. Дело в том, что у Врангеля было две армии, первая и вторая. Так называемая первая русская армия и вторая русская армия. И вот Врангель обменялся с поляками представительствами, в частности, представителем Врангеля в Варшаве был генерал Махров, у него там тоже какие-то польские офицеры приехала миссия, и санкции Врангеля создана была у поляков третья русская армия во главе с генералом Борисом Пермикиным, куда входили первая стрелковая дивизия генерала Льва Бабошко, вторая стрелковая дивизия генерал-лейтенанта Алексея Палина и сводная казачья дивизия генерал-лейтенанта Валериана Трусова. Туда входили наши замечательные патриоты-казаки. Донские, уральские, кубанские, оренбургские. Ну, короче, вся эта... кто только сумел. И вот, они не успели... Ну, большинство из них не успели принять активное участие боевых действиях. Но, тем не менее, если бы война продолжалась, они бы приняли участие в боевых действиях. И на чьей стороне? На стороне поляков. Кстати говоря, не только эти наши русские патриоты оказались на стороне поляков, но активное участие на их стороне принимала в борьбе Петлюровщина. Вот Украинская Народная Республика, которая у нас известна как Петлюровщина, они, петлюровцы, активно, армия вот этой УНР, она активно участвовала в боевых действиях на стороне поляков. Это, в общем, само за себя говорит. Ну, я бы хотел вернуться к вариантам нападения на Советский Союз, которые в 20-е годы наши штабисты рассматривали. Третий вариант, самый такой опасный, это, значит, что нападают Польша, Румыния, Англия, Латвия, Эстония, и действуют через границы также Турция, Ирана, а также нападают Япония и северные китайские милитаристы. Китай был разрублен. Вот этот вариант, он как раз был самый опасный.
А насколько реальным он был? Вот. Третий, самый опасный.
В 27-м году он был довольно реальный, когда Англия разорвала дипотношения и подбивала вот остальные страны напасть. Но нас спасло, что в это время во Франции были у власти такие, в общем, умеренные силы. Они войны не хотели, и они, в общем, и Франция, как я уже говорил, она больше оказывала влияние на Польшу и Румынию, чем Англия. И Франция, в общем, здесь как бы поставила заслон этому нападению. Ну, вот англичане, я помню, мы рассказывали, что вот летом 27-го года английская разведка сумела более чем 10 стран организовать аресты, провалы нашей разведки. То есть это весьма было, даже в Турции, которая, в общем-то, считалась нам таким, ну, дружественным государством. Кстати, вот по вопросу о том, какие государства как рассматривались, да, как явно враждебные рассматривались Польша и Румыния, а также стоящие за ее спиной Англия и Франция. Ну, плюс Эстония. Значит, начиная с 31 года, когда к власти в Финляндии во главе Комитета обороны вернулся Маннергейм, а президентом стал Свинхут, ну, то есть там на волне фашистского движения, так называемое Лапуасское движение, реакционные антисоветские силы в 31 году, они как бы пришли к власти. Вот Финляндия попала в этот список явно враждебных стран. Значит, могущие примкнуть — это Латвия, Чехословакия, Венгрия, Болгария, Югославия, Япония, США. Они рассматривались как потенциально могущие примкнуть к этим, значит. И как, ну, условно говоря, дружественные — Германия, Турция, Афганистан, Китай, с 1934 года Чехословакия. Нейтральные — это Швеция, Норвегия, Иран. То есть довольно-таки, ты видишь, да, большинство стран это относились к могущим примкнуть. Да, то есть ситуация была очень опасная для нас. Да, и она во время кризиса экономического, да, ну, Сталин, он как, ну, вообще традиционно марксисты, они считали, что кризисы приводят к войне. Ну, вот как ни странно, в 29-м году вот этот Великая депрессия, он к войне не привел. Но, тем не менее, он привел к тому, что обстановка на наших границах резко ухудшилась. Вот я уже сказал, Финляндия в 31-м году стала страной из могущих примкнуть, явно враждебной. Значит, Норвегия, самая безобидная страна в мире, значит, у нас развернулась тюленья война, она продолжалась с 30 по 32 год, значит, там, ну, не только тюлени, там она называется тюлени, но там речь шла еще о моржах, рыбе, белых медведях и так далее. Значит, в 32 году они даже построили фрегат Фритьоф Нансен, чтобы отпугивать наших моряков. Но на их беду наши заключенные построили не фрегат, а Беломоро-Балтийский канал. Это привело к тому, что туда перебросили на север наши военные суда, и было положено начало сначала Северной флотилии, а потом Северный флот был создан. Ну и, короче, норвежцы утерлись со своим фрегатом.
Саш, значит, а вот да. Ты сказал, это с Норвегии. Но я помню твой рассказ, очень короткий, в рамках другой большой темы, об активной разведке на границе с Польшей.
А, ну да, да.
Но там же ведь, опять, я напоминаю нашим слушателям, шла настоящая война. Вот ты бы не мог на этом немного остановиться?
Да,
и
да.
Какова,
да,
была обстановка, ну, на границе с Румынией?
Да, ну, надо сказать, что одинаковая была. Надо сказать, что поляки Пилсудского не удовлетворяли итоги советско-польской войны, потому что он, собственно, не создал государство от моря до моря. И, значит, поэтому украинских и белорусских интернированных военнослужащих стали вербовать и создавать из них польская разведка, значит, ну и румынская разведка, стали создавать такие отряды бандитские, которые переходили на нашу территорию и как бы вот все время прощупывали. Ну, первый такой этот был рейд с территории Румынии и Польши в 21-м году. Значит, ну, это известно как рейд Тютюника. Котовский их разгромил, взятых в плен, там 300 с чем-то человек расстреляли. Тютюник и польские офицеры, которые там присутствовали, вот, ну, сбежали обратно в Польшу. То есть первое прощупывание у них кончилось, значит, неудачно. Но они создали вот несколько таких банд, создали вдоль всей границы с участием, кстати говоря, украинских националистов, прежде всего русских белогвардейцев, создали большое количество резидентур. И вот щупали нашу, что называется, прочность, да. И это, в общем, продолжалось до 25-го года. Тут, значит, в 25-м году... А, ну, со своей стороны наши в долгу не оставались, тем более, что... Ведь как получалось? На нашей стороне население не поддерживало эти банды, которые к нам приходили. И их всех били, им было очень трудно существовать. Они не могли здесь закрепиться. Они приходили и уходили. А наши-то вот эти... Это как бы ну, у нас это называлось, что типа народное освободительное движение. На самом деле это, конечно, была деятельность военной разведки. Разведупор тогда он назывался, разведупор. Сейчас ГРУ. Они вот создали вот эти отряды, они тут туда перешли и там остались. Они не возвращались сюда. Ну, только в случае, если с боями прорываться им приходилось, если их там окружали и вели. И вот эти отряды, которые позднее главари стали героями Советского Союза в годы Великой Отечественной войны, потом они воевали в Испании, там, ну, я напомню, это Кирилл Орловский, который послужил прототипом фильма «Председатель», где Ульянов играет его роль, Рабцевич, Волкшасов, литовец, кстати, ну и многие другие, там их было довольно большое количество, этих командиров, они, значит, до 25-го года на территории Польши там создали вот эти партизанские отряды и там оставались. Потом в 25-м году обстановка для Советского Союза резко обострилась, начала обостряться, вернее, и было принято решение это дело прекратить. Ну, поляки прекратили. Ну, история умалчивает. Я вот, например, не совсем мне понятно, почему была ли какая-то договоренность взаимная прекратить это дело, или же просто как-то это само собой получилось. Но, тем не менее, после 25-го года вот эти бандиты, которые действовали со стороны Польши, они перешли как кадровые офицеры в польскую разведку, в двойку. И их посадили вдоль всей границы. А наши пошли учиться там, пошли работать в НКВД многие и так далее. То есть они все перешли из военной разведки в органы госбезопасности. И потом они поехали дружно в Испанию, там покинули хату, как говорится, пошли воевать, чтобы землю в Гренаде крестьянам отдать. Да? Ну и вот, тем более, что сами они как раз и были все практически крестьяне, и для них вопрос именно земли был самый важный. Кстати говоря, вот я смотрел документы, очень интересно было. Такие же вот партизаны действовали наши, не только в Беларуси, вот те, кого я назвал, это белорусы были, а действовали и на территории Украины западной. Там была так называемая украинская красная повстанческая армия. Значит, и вот что интересно, украинские крестьяне в Галиции, ну, в Западной Украине, они поголовно поддерживали вот этих всяких партизан. Почему? Потому что, значит, говорилось, кто поддерживает, тому, когда придет Красная Армия, землю дадут. А кто не поддерживает, землю не дадут. Такая довольно простая была. А у них это им не то, что им это говорили там из Москвы, там какая-то. Нет, это они сами так по простоте душевной рассудили. Поэтому поддержка вот у этого движения на территории Польши была сильная. Но в 25-м году от греха подальше, значит, решили там не то, что отказаться от этого, но было принято решение Политбюро, что все это у военной разведки забирается и передается местным компартиям. Ага. Да, и, кстати, такие же отряды были в Румынии тоже.
То есть это было приблизительно вот эти, скажем, ограниченные войны или активная разведка, что в Румынии, что на границе с Польшей.
Да, и в Румынии, и в Польше. И был, ну, на месте этой организации был создан Союз крестьян в Румынии, там как-то так он назывался. Значит, а в Западной Украине были созданы, помимо компартии Западной Украины, там действовала организация, как там рабоче-крестьянский союз, ну какая-то такая легальная организация, и они главные силы бросили теперь на участие в выборах. И, кстати говоря, довольно много за них голосовало, особенно на Западной Украине. Но это вот. Но это не значит, что у нас военная разведка осталась без этих диверсантов. То есть было принято решение готовить их здесь, на нашей территории. То есть здесь создавались базы, здесь обучали людей на нашей территории. Но постепенно, уже в конце 20-х годов, все-таки было принято решение обучать западных коммунистов. Здесь были в Подмосковье созданы военные школы, и компартии присылали своих молодых здоровых ребят, и здесь их обучали там вот на диверсантов, командиров отрядов партизанских. обучали ведению боев в городах, там взрывов мостов, заводов. Я, например, очень удивился, когда смотрел там у нас в архиве, там в фондах Коминтерна, есть дела по отдельным компартиям, а есть дела орготдела. Собственно, орготдел и занимался этим. И там вот по Польше мне попало, я посмотрю, а там нет никакой информации, только одни карты заводов и мостов. Ну и понятно, для чего они эти карты, значит, использовали. То есть вот эта работа активно началась в конце 20-х годов. Поэтому, когда у нас говорят некоторые дурачки, что вот зачем этот Коминтерн был, зачем надо было тратить там народные деньги на это все.
Саш, извини, я тебя перебью, напомню слушателям, твою передачу, отдельная была передача, и называлась она «Мягкая сила Сталина», где ты рассказывал не об и о боевой работе определенных служб Коминтерна, но и о работе политической.
Да, да, там фактически, не имея реального союзника, ну, кроме Монголии, который еще тот был союзник, Коминтерн создал молодежную организацию, которая охватывала молодежь всего мира, профсоюзную, женскую, там спортивный, Красный интернационал был спортивный, международную рабочую помощь, Лигу борьбы против империализма, это для негров всяких, там, значит, международное антифашистское, антивоенное движение, то есть, по сути, была создана параллельная Лиги наций и Западу структура. То есть назвать это даже мягкой силой язык не поворачивает. Это была колоссальная структура, в которой миллионы людей были задействованы. То есть у нас, получается, во всех странах, там, в Америке, в Германии, везде, было огромное количество, значит, то, что называется, своих людей, которые действовали не только в коммунистических партиях, но и в молодежных, там, комсомоле, профсоюзах, в спорте, значит, в культуре. Были даже созданы союз революционных писателей. Музыкальная даже была там какая-то секция. То есть театральный союз был параллельный. То есть очень многие кинематографисты... Вот я очень советую, Миша Трофименков такой есть, питерский историк. Вот он как раз написал книгу о красной в Голливуде. Это просто потрясающе. Кстати говоря, вот обидно, что у нас в стране об этом не знали. Понимаешь, вот в Советском Союзе об этом не писали толком. Вот только, я даже сам, честно говоря, не знал, сколько он там нашел в Голливуде красных. Просто поразительно.
Это легко проверить по американским источникам.
Да.
Очень легко.
Да, точно. Вот, к сожалению, у нас в советское время этого не знали. Ну вот сейчас, пожалуйста, можно его книгу прочитать и поразиться буквально.
Саш, у нас осталось чуть больше полуминуты. В каком году приблизительно хотя бы исчезает вот реальная военная опасность со стороны Румынии и Польши?
Ну, она никогда не исчезала. Она никогда не... Она исчезает после краха Польши. Вот она тогда исчезает. Потому что
до последнего... Она присутствовала всегда, эта опасность.
Всегда.
Все, поэтому... Саш, спасибо. Продолжим после новостей.
Да.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Напоминаю, сегодня наш гость, историк Александр Колпакидис. Саш, ты с нами? Нет, пока еще Александр не подключился. Я продолжу свою мысль. Опасность действительно, как выясняется, окружала страну в те времена, о которых Саша рассказывает, со всех сторон. И если какие-то страны считались вроде бы нам дружескими, то, я думаю, это происходило в какие-то только периоды, когда они дружили с нами против каких-то своих врагов, как вот нам рассказал Саша с Литвой. Саш, у меня вот тебе какой вопрос, если ты... А, ты с нами. Саш, Да. Насколько большое внимание, учитывая вот эти обстановки, эту обстановку на наших границах, уделялось погранвойскам? Что это была за сила?
Ну, погранвойскам приходилось уделять огромное внимание, поскольку, я уже сказал, у нас так получилось, что в начале 30-х годов вдоль всей территории границы были государства враждебные. И даже Турция, хотя изображала дружбу, ну, там в конце 20-х, начале 30-х была разгромлена компартия, ну, великий поэт турецкий, назовем Хикмет, который был одним из руководителей компартии, попал в тюрьму, ну, и все руководство попало. Так что ни одной страны практически не осталось. Да, более того, ведь самое важное, это то, что в 1931 году Япония захватила Маньчжурию, вышла к нашей границе. То есть наряду с Польшей и Румынией тут большую роль теперь стала как главный противник играть Япония. И уже так и продолжала играть его 1945 года. Значит, ну я приведу только один пример. В 1937 году на границе было задержано 651 шпион. 651 человек. Не просто какие-то там, это не считая контрабандистов, всяких там перебежчиков, дезертиров, которые иногда переходили границу и так далее и тому подобное. Естественно, в Средней Азии продолжали через границу пробиваться басмачи, и только в середине 30-х годов, там, в 35-36 году, окончательно удалось пресечь вот эти прорывы через границу. Более того, ведь мы говорили в свое время, что Япония, выйдя на, как бы, захватив северо-восток Китая, она же одновременно пыталась выйти в Синьцзянь, и в наше южное подбрюшье. Туда направлялись японские офицеры, разведчики. Они сумели поднять массовые восстания мусульманского населения. При этом активную роль играли наши басмачи, кстати говоря, в основном киргизские, которые там были в эмиграции и так далее. То есть очень серьезное внимание уделялось границе, поскольку, ну, не было другого выхода, потому что вдоль всей границы, вот буквально всей, да, ну, в Иране в начале 30-х годов тоже изменилась совершенно ситуация. Министр двора Теймураш, который был, я, по-моему, говорил, да, вот он проездом был в Москве, у него в Москве выкрала английская шпионка чемодан с документами. Этот чемодан передали шаху. В результате его арестовали и казнили. А он был как бы руководителем просоветской такой пророссийской партии при дворе. Ну и резко ухудшилось отношение с Ираном. В Афганистане там Бачай Сака, вот такой по кличке Хабибулла, в 29-м году захватил власть, а он в свое время вместе с басмачами воевал у нас в Туркестане. Тоже был яро антисоветски настроенный. Потом его сверг английский, ну, связанный с Англией, Надир Шах и так далее. То есть не было такой страны, где бы вот вдоль границы у нас не было бы проблем. Но особенно, конечно, тяжелая это была вот граница польско-румынская и вот там, где японцы вышли на нашу территорию. Да, кстати, ты вот спрашивал по поводу белогвардейцев. Поляки ведь создали организацию «Прометей», которая должна была, по их, так сказать, мысли, развалить Советский Союз изнутри. Значит, сначала эту организацию, они ее, причем первоначально, пытались создать еще в 20-м году, значит, в Варшаве. Но тогда не срослось. И вот они ее в середине 20-х опять пытались создать. Но вначале лидером ее должен был стать Петлюра. Но меткий выстрел... Шварцбарда с этим персонажем украинской истории покончил, и у них там были небольшие проблемы с лидерами. Ну, в конце концов, они в 28-м году создали эту организацию «Прометей». И вот там все, значит, наши сепаратисты были созданы, и задача была развал Советского Союза вот с помощью сепаратизма. Кстати говоря, они не первые были, кому пришла в голову эта мысль. В Первую мировую войну Германия Австро-Венгрия и Турция поддерживали организацию Лига угнетенных народов России. Примерно та же самая была схема. А потом, как ты помнишь, немцы использовали этот Прометей и его сепаратистов во время Великой Отечественной войны.
Саш, интересный в связи с этим вопрос. А как повели себя польские спецслужбы после того, как Польша перестала существовать и попала под власть Гитлера?
Польские спецслужбы, они сразу же стали создавать подпольные организации, причем и на нашей территории, на территории Западной Украины, Западной Белоруссии, и на территории, которая попала вот генерал-губернаторство, то есть Третий Рейх. Значит, и у них разведка была довольно сильная, да, довольно сильная. Поначалу они оказывали, ну, было заключено соглашение, и они, как и другие союзные разведки, нам помогали очень активно. Угу. Вот я бы сказал, что из всех, кто нам помогали, больше всего информации шло от чехов и поляков. Но после вот этой немецкой провокации с Катынью, там, естественно, было нарушено сотрудничество. В какой-то степени продолжалось, но уже, как говорится, было не то. Угу. А разведка вот у поляков, ну, опять же, вот она была одна из лучших, я сказал, да, но они тоже проморгали момент нападения. И вот сейчас у нас всякие мудрецы рассказывают, что вот Советский Союз виноват, подписал пакт, поэтому он виноват в развязывании войны. Поляки, что Германия не могла никак на нас напасть, потому что у нее не было границы, что в Германии не было, до сих пор не обнаружила в архиве никакого плана нападения на Советский Союз. Хочется сказать, ребята, Польша имела миллионную армию. У них были с Германией всякие секретные переговоры, подписаны договора и так далее. Именно Сталин пошел на подписание пакта, потому что он боялся, что поляки вместе с немцами на нас нападут. А у поляков было много планов на нападение на Советский Союз. Поляки в это время учения на нашей границе проводили. Они отмобилизовали уже армию. Но вообще, вот большего идиотизма, на кого это рассчитано, я не понимаю. Именно что мы боялись нападения поляков вместе с немцами. Вот чего мы больше всего на свете боялись. И, значит, ну, я бы хотел вернуться к этому Прометею. И надо сказать, что вот эти идеи, которые они пропагандировали, они ведь самым трагическим образом привели к 91-му году, да? Ты понимаешь, о чем я говорю? Что вот эта вся зараза, которую они же там писали книги, статьи, журналы издавали, она никуда не исчезла. И она продолжает работать. Кстати говоря, вот я хотел бы сказать, что вот еще одним проявлением продажности вот всех врагов Советского Союза, я имею в виду вот этих эмигрантов, было то, что одновременно с усилением военной опасности, ну, я имею в виду 20-30-31 год, да, одновременно усилились и вот эти эмигрантские организации. И вот эта пресловутая организация украинских националистов, ОУН, если ты помнишь, была создана в 29-м году Коновальцем в Вене.
Да, и они там, по-моему, чуть ли не на улицах милостыню просили.
Да, да, да.
По поводу финансирования.
А да, потом... Там, вдруг... значит, да, да, да. Это то, что они все возникли, это говорит о финансировании, да. Саша, были созданы там националистические организации «Идель Урал» из хоккея в Париже.
Извини, у меня вот какой к тебе вопрос. В одной из своих лекций-бесед ты говорил, называя это условно, о второй гражданской войне в Советском Союзе.
Да, да, да.
А по-моему, по срокам вот это все и совпадает.
Совпадает абсолютно, да, абсолютно совпадает. Причем, да, война это была самая, что ни на есть, реальная. Причем самое неприятное было, что в 30-м году было 150 случаев отказа военнослужащих подразделений принимать участие в этом подавлении этих повстанческих движений. А в 31-м 200 случаев. И Ворошилов был крайне недоволен использованием войск, ну и так далее. И огромное количество крестьян принимало участие ну, причем разные были там одновременно, там не только же против коллективизации выступали, там мусульманских регионов выступали против религиозного вот этого, там отмены шариатских судов и так далее. Угу. Ну, просто цифры приведу. В 29-м году через тройки прошло около 6, менее 6 тысяч человек, да? А в 30-м году уже 180 тысяч человек, из которых 19 тысяч были приговорены к расстрелу. Значит, в этом 30-м году состоялось около 14 тысяч массовых выступлений. Из них 176 повстанческих. А в январе, только апреле 30-го года, более 6 тысяч крестьянских выступлений с участием 1 800 000 человек. Это больше, чем белое движение было в годы войны.
Но это очень впечатляющие цифры. Весьма.
Да. И, конечно, вот эти все эмигрантские организации тут же активизировались. Даже в Париже была создана оргбюро коммунистов из беспартийных, порвавших с СССР. Это организация из этих невозвращенцев, проворовавшихся или так, что-нибудь в таком духе. Значит, была создана Мельгуновым организация «Борьба за Россию». Беседовский создал организацию «Борьба». Была создана фашистская партия в 30-м году у Радзаевского в Харбине. В 29-м году в Париже начал выходить журнал «Часовой», орган таких ровсовцев-экстремистов. Казачья организация в Париже в 30-31 году активизировалась. В Лондоне «Союз народоправцев». Значит, МТС в Белграде как раз в это время создается. Ну, то есть огромное количество вот этих организаций, я просто не могу всех перечислять. И, кстати говоря, тот же МТС, например, ну, просто приведу один пример, да. В 37-38 году японцы под Берлином в Фалькензее, ну, там, в усадьбе, создали центр МТС под названием «Льдина». Его японская разведка финансировала. И вот они прослушивали все радиостанции, просматривали все газеты, журналы, и сами писали пропагандистские, издавали там статьи какие-то и так далее, пропаганду. То есть вот представь себе, вот эти НТСовцы, японская разведка под Берлином, под крышей немецкой разведки. То есть это я привожу как один пример. И причем вот самое поразительное, когда вот люди, которые сейчас в Татарстане, в этом Башкортостане и так далее, чуть ли не национальные герои, смотришь, я имею в виду мигрантов, смотришь ведомость о получении ими зарплаты у польской двойки, польской разведки. Ну и то же самое касается петлюровского правительства УНР и так далее. То есть на содержании польской разведки не МИДа даже, а именно двойки. Есть разница между двойкой и МИДом. Вот такая была тяжелая ситуация в начале вот, 30-31 году. Вот в 32-м году чуть схлынуло, но, как ты знаешь, в 33-м году власти в Германии приходит Гитлер, и для нас вся картина кардинально меняется. Не сразу, кстати говоря, не сразу. Многие, в том числе в нашем руководстве, думали, что он просто, ну, одно говорит, а потом будет делать другое. Ну, часто бывает, что политик там наобещает себе короба, а потом реальное, ну, он Зеленский, да? Все думали, что а на самом деле пшик оказалось. Думали и Гитлер то же самое. А оказалось, нет. Оказалось, отвечает за свои слова. Да. Поэтому ситуация полностью изменилась примерно с 35-го года. Потому что до этого, как ни странно, еще продолжались контакты военных, ну и делегации ездили там какие-то. В Германии в руководстве Рейхсвера многие были против разрыва с Красной Армией, ну, сотрудничества этого и так далее. Но, тем не менее, уже к середине 35-го, ну, в 35-м году стало ясно, что теперь главная опасность – это вот Германия и Япония. Тем более, что был создан антикоминтерновский пакт, если ты помнишь, да, такая организация. Она была создана уже в 36-м году. Основу ее составили Германия, Япония, Италия, фашистские нации. Ну, туда, кстати, примкнула и Венгрия, значит, и Манжоу-Гоу, и Испания, и Финляндия, и Румыния, и Болгария. И правительство Ван Цзинвэя, это конкурент Чанкайши, китайское правительство, и правительство Хорватии, и Дания, ну, уже оккупированная, и Словакия, и Турция наблюдателями примкнула. И самое страшное, что туда вступил Сальвадор, конечно. Это было
это
самое
все,
уже...
это почти решило исход.
Да, да, почти все решило, да. То есть, на самом деле, вот ситуация уже начала кардинально меняться, вот 35-36 год. Но поляки оставали, они вот, ну, надо сказать, что их, конечно, англичане сильно дурачили, да, там. Дурачили, обещали им там три короба, они велись на это. И вот они постоянно, желая усидеть между двух стульев, они вот в результате и оказались там, где оказывается человек, который между двух стульев пытается усидеть. Хотя вот наша страна совершенно была готова к сотрудничеству, к защите. Ну, они, ну, мы уже говорили много раз, во время, когда Англия и Франция сдали Чехословакию Гитлеру, поляки подсуетились и отхватили свой кусок.
Да, Тишинскую.
Да, 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 да. Ну, они вели себя, они заняли, умыли руки, когда... Гитлер захватывал оставшуюся часть там Чехословакии. То есть они категорически отказались пропустить наши войска на помощь. Это. Ну, в общем, они вели себя самым таким непристойным образом. Кстати говоря, когда мы говорим об этой Польше, надо еще иметь в виду, что ведь поляков там было примерно половина, а половина это были немцы, украинцы, белорусы и евреи. Их было очень много. Да, ну и, конечно, когда мы говорим о Польше, необходимо говорить о том, что, безусловно, большую роль играла польская компартия. И он никогда бы не была Польша нашим союзником после войны, и никогда бы там не было такого развития кинематографа, который до сих пор, в общем, я считаю, ни в одной малой стране мира не было, если бы не было вот этих польских коммунистов, которые... которых казнили там, для которых был создан концлагерь Березе Картузской и так далее. Но они, тем не менее, были мужественными очень людьми. Очень многие, кстати, погибли. Польские спецслужбы, они, конечно, были очень сильные. Они вот внедряли агентов туда и так далее. То есть там... Вот я считаю, что из всех компартий, история польской компартии, она самая драматичная. Ну, надо сказать, что там были боевые ребята. У них, например, они все время убивали провокаторов, то есть не просто там, а убивали. И, значит, довольно много там таких вот было драматических ситуаций, потому что все-таки, что ни говори, но вот эти польские коммунисты, они отстояли как бы честь польского народа. И тем не менее, вот самое что обидное, что вот сейчас в Польше нету никого, которые были бы друзьями нашей страны. Вот это самое интересное. Вот это самое неприятное.
Саш, была же, по-моему, большая группа поляков в ЧК. Ну и...
Да, и в ЧК, и в армии много было. Да. Кстати говоря, ведь во время этой советско-польской войны в 20-м году была создана первая Красная армия Польши. Возглавляли ее бывшие польские офицеры, ну, офицеры царской армии, поляки. Такой Роман Лонгва, он потом длительное время был одним из руководителей разведки, в Китае работал, там Буткевич такой, Станислав, комиссаром был. Был создан особый отдел под руководством Ольского, Яна Ольского. Была создана всепольская ЧК во главе с Медведем.
Это вот, ага.
Да, ну то есть там...
А сколько поляков воевало в Испании потом?
Да, около 4-5 тысяч, да. Много очень воевало. Да, и они там действительно героически воевали. Вообще вот это сложная очень история, потому что и партизан сколько было. Вот сейчас, например, в Польше все это тщательно замазывается черной краской. Вот за все 30 лет, 35 лет демократии в Польше, да, выпустили сотни книг про армию Краеву, незалежные силы сбройные, полуфашистская организация, кстати, и так далее. Герои, в кавычках, сопротивления, которые там сидели и ждали, когда Красная Армия придет, чтобы, значит, перед ней демонстрацию устраивать. А про польских коммунистов, армию Людову, за все время вышла только одна книга. Ты представляешь?
Да,
вот
Саш,
тебе свобода слова, демократия, гласность.
Да. Не верится просто. Тем более, что опять же и ты, и многие другие рассказывали, что они сидели по большей части, краевцы, и ждали, когда придет Красная Армия, чтобы начать вот ее стрелять.
Что их было очень много, они, в общем, совершили очень мало. Они ждали, когда Красная Армия будет. А этих было всего 40 тысяч. Но они с первого же дня там совершали диверсии, там убийства, экспроприации и так далее. То есть они разведывательную деятельность верны. То есть, и это были люди, которые действительно, очень многие из них погибли, потому что действительно было очень тяжело в Польше заниматься этой деятельностью. Очень многие из них погибли. Да, и, кстати говоря, из той же Катыни несколько десятков офицеров, которые, ну, были с друзьями, их забрали, и потом они были в качестве разведчиков направлены в Польшу, ну, с самолетов. И большинство из них погибло, подавляющее большинство. Подавляющее большинство. Лишь несколько, которые нашли партизанские отряды, вступили туда, пережили. А так большинство из них погибло.
Саш, в последнем, получается, сегодняшней программе ты ответишь на вопрос слушателей? Ты не против? А позвольте, я буквально в двух предложениях подытожу. Значит, сегодня, спасибо тебе, развеялся еще один миф, что никто нам ничего плохого в те славные времена между двумя войнами не хотел. Это мы там такие плохие и так далее. А выясняется, что действительно, извините за штамп, в кольце врагов, и опасность постоянно то здесь, то там.
Да, и, кстати, да, ты прав совершенно. И, кстати говоря, что больше всего меня поражает, что, ну вот если даже взять вот так называемую чебриковскую историю КГБ, ее, в принципе, она до сих пор засекречена, но можно найти. Там перечислено огромное количество реальных шпионских дел, которые были в 20-е и 30-е годы. Ни об одном из них, ни статей, ничего не пишутся, да? У нас все невинно репрессированы и так далее. Но в той же Румынии, например, там полно сидело английских разведчиков, французских разведчиков. Эти украинские националисты на них работали, русские беломигранты работали. Там просто драматическая ситуация борьбы нашей разведки с ними. Там был убит наш резидент Калюжный. Да, то есть, да.
У нас буквально осталось несколько секунд до новостей. Давай тогда до следующего получаса, когда ты ответишь на вопросы.
Хорошо, да.
Спасибо, Саш.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Итак, продолжаем лекцию и беседу. Наш гость, историк Александр Колпакиди, который, в общем-то, как мне кажется, восполнил некое белое пятно в наших знаниях о том, какое было положение Советского Союза вот в тот период, о котором Александр нам рассказывал. И в этом получасе, по традиции, наш гость ответит на ваши вопросы. Саш, ты меня слышишь?
Да, хорошо.
Все отлично. Тогда ваш вопрос, Александр Колпакиди. Здравствуйте.
Доброе утро. Александр, скажите, пожалуйста, вот Самосин и Гетман Скоропадский, я в том году где-то в журнале читал, что он подрядился готовить десант под Одессой, чтобы поднять восстание в 128 немецких колониях, которые там еще были. Где-нибудь было такое еще подтверждение? В документах не видели?
Нет, я не видел, но вряд ли он мог это сделать, потому что у него в эмиграции вот организация вот эта хлеборубская, гетманцев так называемых, она была очень слабая. И, кстати говоря, туда был внедрен наш агент, она была вся под контролем, Такую акцию могли провести только петлюровцы или бандеровцы, а гетман никак не мог. Его мало кто поддерживал, очень мало. Такая декоративная фигура.
То есть он как был марионеткой, так
да,
же
он, и остался. Да, всю дорогу был марионеткой. В общем, такая трагическая даже фигура, в принципе.
Угу. Пожалуйста, ваш вопрос Александру Колпакиде. Здравствуйте. Пожалуйста, ваш вопрос. Ну, очевидно, нет этого вопроса. Хорошо. Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
Доброе утро. Спасибо за передачу. Александр, я думаю, вам знаком такой московский адрес Остоженко 51 или Метростроевская 51. Там установлен памятник какому-то разведчику. По-моему, даже он руководил разведкой вот как раз в те годы, о которых вы рассказываете. Если вам известен этот памятник, и дом этот очень с советских времен мне казался очень интересным. Если можете историю вот в двух словах рассказать?
Вы знаете, не знаю. Это, очевидно, имеется в виду памятник Фитину. У нас, собственно говоря, памятников разведчиков немного. Памятник Зорге, но это точно не на Остроженке. Есть памятник Фитин в доме, где пресс-служба СВР находится.
Это Фитин последний дом по Остроженке перед мостом.
Ну, наверное, имеется в виду памятник Фитину. Это Фитин, он молодой относительно человек, который не имел никакого отношения к разведке, но в условиях вот чистки органов госбезопасности, прослужив там чуть больше года в НКВД, он стал руководителем разведки. И надо сказать, что обладая природным, крестьянский такой сын, спокойный, рассудительный, очень... Он возглавлял издательство, кстати говоря, сельскохозяйственной литературы перед тем, как попасть в НКВД. И он, в общем, действительно очень достойно руководил разведкой, но при этом он был еще очень мудрый человек, и он себе взял очень хороших заместителей. То есть у него там поначалу Зарубин был одним из заместителей, и Тингун, Сутоплатов. И, в общем, он, опираясь на таких людей, там, опытных разведчиков, кстати, вот за миф, что всех репрессировали, как там Журавлев, Аллахвердов и так далее, он действительно очень достойно руководил всю дорогу. Да, памятник, на мой взгляд, не очень удачный, он там выглядит как такой генерал в шинели, значит, такой, но вот тем не менее. Всего, насколько я знаю, у нас есть памятник Зорге крайне удачный, я считаю, один из лучших вообще памятников, какие можно себе представить. Вот Фитину, а так больше я не знаю памятников разведчиков в Москве. Кузнецова, наверное, должен где-то быть.
Саш, а что с этой историей памятник Николаю Кузнецову? Где его собираются ставить? На его родине, на Урале?
Я не знаю, они же его никогда не отдадут. Они там уже заявили, что это, значит, одно из средств борьбы с русским национализмом, империализмом, и теперь они будут за этот памятник. Собственно говоря, после того, что сделали с памятниками в Польше, в других странах, сейчас вот с памятником Коневу, уже удивляться ничему не приходится. Это такие шавки, мелкие шавки подзаборные, которые пытаются укусить, легнуть, какого мертвого льва, уже после смерти, да. При жизни этот Кузнецов их давил там, как гадов, как-нибудь, в шеи. Сейчас они расплодились, к сожалению.
Да. Пожалуйста, ваш вопрос нашему гостю. Здравствуйте.
Добрый день, Юрий Москва. Подскажите, пожалуйста, я вот за последние годы слушаю вот историков на этих передачах, и у меня небольшое противоречие в мозгу. Вот по вашим же беседам колхозное движение у нас набирало силу, и, собственно, крестьяне поняли, что жить в общине – это не то, что жить единолично, это намного более перспективно. Но почему тогда вот это огромное количество восстаний крестьянских, вот вы сами сейчас сказали, 30-й год апреля, 6 тысяч и так далее, 30-й, 31-й, 32-й, почему вот это противоречие возникло?
Потому что, да, хороший вопрос, потому что они-то сразу-то не поняли. Только когда были созданы МТС, машинно-тракторные станции, когда решился вопрос с малоземельем, наконец, когда их дети пошли в города учиться, работать и так далее, и просто в деревне осталось меньше людей. Только тогда они увидели, что жизнь становится лучше. Ну вот, это уже середина 30-х годов. И реально там электричество, школы, больницы, все это все увидели. Даже если вот почитать те же, вот откуда я беру данные, документы НКВД, даже среди молодых казачат, казацких областях, видно, они говорят, что вот советская власть дала то.
Извини. Объясни, пожалуйста, что такое документы НКВД. Вот что это за материалы, из которых ты столько черпаешь?
Ну, НКВД, оно проделало колоссальную работу. Они давали такие обзоры, как некая социологическая служба. Не было тогда. А они вот все настроения, вот кто, какие группы населения, как реагируют на то или другое. Также давали обзоры, где какие организации вскрыты, партии и так далее. Вот по восстаниям этим, по всем областям, есть подробнейшая задокументирована вот эта информация. То есть это не выдумано, как в эмиграции там выдумывали, писали, а это вот реальные документы. И вот я хочу сказать, что они, когда проходила сама коллективизация, это был слом всего их жизненного представления о мире, понимаете? То есть менталитеты меняли. И они сначала, конечно, восприняли многие это штыки. Тем более, что непосредственно кулачество, богатое крестьянство, которое составляло там процентов 10, наверное, в казацких областях даже больше, они выселялись там их. У нас как бы считается, что все крестьяне были недовольны раскулачиванием. Да нет. Представьте себе, вот вы бедный, несчастный, там потратили на этого кулака. Неужели вы будете недовольны, что его раскулачили, отправили куда-то за Можай, а его добро раздали, колхозникам, и они теперь, живут гораздо лучше, чем жили при нем, кровососе, который там три шкуры с них драл. То есть, конечно, поначалу, когда шел слом жизненного уклада, конечно, они были недовольны. Тем более, что кулачество, оно активно сопротивлялось. А вы сами понимаете, что богатые, они всегда более авторитетны, чем бедные. В любом коллективе. Им удавалось зачастую проводить во время выборов в местные сельские советы своих представителей и так далее. Вот, например, реальный прототип Григория Мелехова, да, вот в реальной жизни. Он именно был из бедных казаков, но именно отстаивал интересы богатых. И именно так как он был очень авторитетный, офицер и так далее, делают всех войн, то его и выдвинули на выборах, что его и погубило. Потому что никто не хотел, власти не хотели терпеть вот выставленного кулачества во главе сельских советов, станичных советов и так далее. И вот эта смена всего жизненного уклада, она и вызывала протест. Кроме того, тут же среди причин отношения к религии началось ужесточение в отношении религии. Но это отдельная тема. Она, кстати, очень интересна и совершенно сейчас. Никто об этом реально не говорит, что происходило. Одно вранье. Вот я не знаю ни одной темы, где на 100% было бы одно вранье. Ну и так далее. То есть там был целый ряд причин, но главная причина, это, конечно, был вот переход к колхозам и раскулачивание. Почему, вот я уже говорил, когда по поводу причин большого террора, почему Сталин поверил, что Ежову, этому негодяю подлецу, что готовится восстание в Сибири? Потому что он знал, что там сотни тысяч этих раскулаченных сбежали с места поселения и бродят нелегально по стране. И он, естественно, думал, что они как-то объединятся, сумеют поднять восстание. Но, по счастью, этого ничего не произошло.
Угу. Да, Саш, а скажи, пожалуйста, можно ли сравнивать вот этот слом уклада с тем, что произошло в сельском хозяйстве Соединенных Штатов после кризиса? Там же все эти мелкие фермеры, они разорялись и...
Да, очень, да. Но у них это все трагически, а у нас-то... Это, что называется, оптимистическая трагедия. У них, если почитать Стейнбека, вроде, нет, это ужасно, что у них... У них, кстати же, недосчитались несколько миллионов человек.
Да, это деле. К вопросу о Голодоморе и всем прочим.
Да. К вопросу о Голодоморе, да. А у нас это такая оптимистическая трагедия. Да, это была трагедия, особенно для
старших
привыкших. Но для молодежи... И постепенно, я говорю, уже с середины 30-х годов вот этот лозунг «Жизнь стала лучше, жизнь стала веселее» – это были непростые слова. Это была реальность абсолютного большинства граждан СССР.
Саш, я тебя перебил вопросом. Закончи, пожалуйста, вот из документов НКВД о молодых казаках.
Да, вот и по ним видно, что они говорят, что вот мы можем поехать в город. Раньше-то им было трудно из станицы выбраться. Можем в Москву поступить, в Ленинград, можем стать там учеными. Значит, теперь мы не обязаны всю жизнь горбатиться в армии служить, не обязаны там за свой счет покупать лошадь, амуницию и так далее. То есть они увидели все преимущества нового уклада для них. Но, естественно, это молодые, им легче, так сказать, менять и строить новое. А вот старики, они, конечно, многие были недовольны, и особенно были недовольны вот раскулачены. Ну, это понятно. Но, с другой стороны, пока они существовали, всегда была опасность перерождения контрреволюционного какого-то переворота в стране. То есть это был последний эксплуататорский класс. А основа советской власти – это была борьба против эксплуатации человека человеком. Чтобы не было вот этих всех олигархов, и чтобы, ну, люди были хозяева своего труда.
Ты, по-моему, Саш, прошу прощения, говорил, ты приводил аргумент в пользу коллективизации, во время войны было голодно, но голодно.
Да. Вот, по крайней мере, она решила вопрос со снабжением армии. И во время войны у нас не было таких проблем, как были в царской армии, так и говорится. Как были в царской армии, когда 200 крупных было беспорядков в городах разных, и станицах, кстати, даже казачьих были, во время которых там применялись войска, казаки, женских бунтов были, да, там против цен на хлеб и так далее. То есть вот этого у нас не было. Вот это, и не потому, что там все были запуганы, боялись, а просто не было. Потому что все видели, как это все делается, и люди снабжались. Да, было, конечно, там блокада Ленинграда, все понятно, но это было вызвано именно блокадой. То есть вот именно вот этот вопрос, связанный с землей, который столетиями мучил малоземелье и так далее, он наконец-то был решен. Произошла индустриализация, значительная часть населения деревень ушла в города. Теперь уже дальше было все хорошо. И, кстати говоря, никаких больше никогда крестьянских выступлений в Советском Союзе не было.
А ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил Подольск. Спасибо огромное за передачу. У меня вопрос, значит, когда началась война, первый, кто поддержал Сталина, и, пожалуй, единственный, это Иосиф Брос, он же Тита, красный интернационалист. Черчилль в воспоминаниях пишет, что военную помощь предоставил Тита за обещание, что он не будет строить коммунизма в Югославии. И это показывает, действительно, он разошелся со Сталином.
Прощения, вопрос, пожалуйста.
Вопрос, значит, национализм Тита победил интернационализм, потому что он хорватам прирезал сербских земель по побережью очень много. И кто финансировал Коминтерн?
Спасибо.
Коминтерн, конечно, финансировал Советский Союз. Но не надо забывать, что, например, во время голода западные компартии собирали деньги и передавали в пользу голодающих там по Волжье и так далее. То есть, и вообще, не надо забывать, что они оказывали западные компартии большую помощь в строительстве Советского Союза. Не только тем, что там они шпионажем занимались промышленным и так далее. Они сюда приезжали, инженеры, квалифицированные рабочие и так далее. Их было очень много, кстати. То есть они большую помощь оказывали Советскому Союзу. Что касается Тита, действительно, самое крупное движение сопротивления в годы войны было в Югославии и в Греции. Действительно, Югославия частично, а Греция полностью были освобождены своими коммунистическими партизанами. Тита до того, как стал лидером Югославии, никогда не проявлял никаких вот этих заскоков. Это у него проявилось через несколько лет после того, как он, что называется, забурил. И вот на его примере мы видим, что вот к чему приводит человека гордыня. Да? Он действительно пошел на... Ну, начал конфликтовать. Кстати, первый конфликт у них был... Первый вот... Кошка пробежала, когда он начал там Сталину писать, что еще в конце войны это было, что советские солдаты насилуют югославских женщин. Вот это было первое. Сталин ему написал, что вы себе дурака строите, что вы не знаете, что пока существуют армии и войны, всегда будут насиловать. Но вы же видите, что мы с ними там расстреливаем и так далее. То есть как бы дальше больше туда-сюда. В результате он, значит, в 1949 году был разорван договор о дружбе с Югославией. И, в общем, она сблизилась с США и со странами НАТО. Ну, и он начал говорить... Он, кстати говоря, стал выпендриваться, говорить, что он там новый тип социализма придумал, самоуправленческий. Пытался раскалывать западные компартии, где-то создавал мелкие группы там, проплаченные своих сторонников, но за ним никто фактически не пошел ни в одной компартии.
А тюрьмы и лагеря у него были хоть куда?
Да, у него бы, да. И, кстати, там нашлось огромное количество не только сербов, а коммунистов, которые выступили против него. Там вот концлагеря были, где их содержали, многие из них погибли и так далее. То есть там против него шла жестокая борьба, кстати говоря. Но, тем не менее, вот я считаю, что вот это именно пример того, как амбиции человека, они, ну, вот просто общему делу наносят очень тяжелый удар. И действительно, вот, в значительной степени из-за него коммунистические партизаны проиграли гражданскую войну в Греции. Ну, то есть он довольно много вреда причинил своей вот этой изменой. Ну, вот... Как бы до этого он никогда. Он был в Коминтерне, считался надежным, проверенным человеком. И действительно, в тюрьмах сидел, везде вел себя достойно. Ну, вот так вот. Гордыня – самый страшный грех для революционера.
И, пожалуйста, я думаю, последний вопрос Александру Колпакиде. Здравствуйте.
Добрый день, Ростислав. У меня по истории спецслужб два вопроса. Первый, вот британские авторы обратили внимание, что в 70-е лидер лейбористов Гейтскилл после посещения советского посольства заболел волчанкой и умер. А вам никто не говорил, не было информации, были ли у Андропова такие умельцы незаметно заразить волчанкой. И еще, вот Олег Лялин, когда сбежал из советского посольства, он ведь там раскрыл тайники резидентуры, там оружие и не только в Англии на побережье Франции. Потом еще нашли там в Швейцарии когда-то, в 80-е, тайники тоже советской резидентуры. Скажите, а вы не знаете, как это преимущество доставлялось? Это Аэрофлот, дипфуры или, может, даже проводники поезда Москва-Париж, что подставляли? У вас не было такой информации?
Спасибо. Нет, вообще, кстати, вы очень эрудированный человек. Насчет волчанки, они, конечно, если бы захотели, могли. Но я 100% уверен, что этого не делали.
То есть в это время это даже никому в голову не приходило. И я думаю, что ни один даже западный объективный автор не будет сторонником вот этой версии. Что касается складов оружия, во-первых, насколько у нас об этом никто не писал никогда. Никто из ветеранов там, никто не говорил. Что касается складов оружия, то, насколько я понимаю, это очень, если и было очень незначительных количествах. Кстати говоря, склады оружия тайные на Западе были в ходе операции «Гладио». Это НАТО, которая проводила
натовская операция.
Левые придут к власти, и надо будет... Ну, вот как в Чили произошло, когда социалист Альенде стал президентом, они его свергли и установили диктатуру фашистскую. Вот, значит, эта операция «Гладио», она в разных странах по-разному называется, там есть английское название «Оглянуться назад» и так далее. Но они формально говорят, что это мы на случай агрессии Советского Союза, но это только одна сторона вопроса, но еще вторая – это на случай этого. Значит, в документах Митрохина и кое-что есть на этот счет, можно ли этому верить, вот насчет того, что вы говорили, да, там и называются какие-то фамилии, я не знаю. Здесь у нас официально, и неофициально, никто об этом никогда не говорил. И я не думаю, что, допустим, уже в 70-е, 80-е годы в компартиях были люди, которые способны были, уже коммунисты в значительной степени переродились, да, уже все были настроены только на выборы, никаких вот таких боевиков не было. Хотя вот в ФРГ была информация во время перестройки о том, что у германской коммунистической партии, которая в ФРГ была, что у нее была боевая организация, но я вот подтверждения этому тоже не нашел.
То есть, я видел в каком-то издании, вот об те времена, в 70-е годы, фотография, тайник, в этом тайнике лежат какие-то бумаги, по-моему, какие-то документы, и пистолет с глушителем. Все.
Никакой национальной проблемы. Был фильм с Чарльзом Бронсоном на эту тему, кстати говоря. Неплохой фильм такой был, но доказательств этого нет. Говорили, что вот, мол, какие-то ядерные закладки, там, не знаю, вот говорить можно что угодно. Я вообще обратил внимание, что многие вещи, они подбрасываются не спецслужбами, не специально, а вот просто журналисты ради какого-то хайпа, как хорошее слово удобно, они вот это делают ради тиража, ради гонорара. На самом деле, вот никаких доказательств вот этого дела я не видел никогда.
Саш, огромное тебе спасибо за очень познавательную лекцию и беседу. Надеюсь, в ближайшее время ты опять с нами свяжешься.
Да.
Обязательно.
Можно я скажу последнее слово? Да,
пожалуйста.
Напомнить, что, значит, у нас 22 апреля юбилей 150 лет Владимира Ильича Ленина. Что это величайший человек, которому мы обязаны буквально всем. И кто хочет что-то о нем прочитать, читайте книги Лена Логинова. Вот Ленину повезло. В советское время одну Муру о нем писали, а вот в наше время нашелся человек, Владлен Логинов, который написал о нем великолепные книги. Вот если кто-то хочет понять, что такое Ленин и что он дал для человечества, читайте Логинова. Спасибо за внимание.
Спасибо. И услышимся в следующее воскресенье. До свидания.